Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь».
Лекция пятая. Речь, тело и время. Повторение, тождественность, ритм и слабая доля. Часть вторая.
Сейчас давайте мы опустимся из стратосферы сложных понятий и попробуем посмотреть на примеры. Первый фрагмент, о котором мне хотелось бы поговорить, это фрагмент из фильма «Учитель» 1939 года. Мне бы хотелось, чтобы вы услышали, как люди звучали. Это фильм «Учитель», я предлагаю его посмотреть. Но тот эпизод, о котором идет речь, главный герой, учитель, приезжает в свою родную деревню. И по случаю его приезда в его семье устраивается праздничная беседа. И эта праздничная беседа включает в себя и там, разговоры, и застолья, и танцы. И тут мы видим, что у пляшущих особая постановка тела. Когда они кружатся, например, они наклоняются вперед. Режиссер Герасимов сам по-моему, то ли первый его фильм, кажется, первый. Герасимов сам был из деревни. Он точно знал эту пластику. Она точно была и в его теле. И мы видим, что актриса Макарова прекрасно повторяет эту пластику. Но в сочетании звучания и пластики она, несомненно, героиня, но она выглядит не так, как другие. В этой пляске удивительным образом происходит сонастройка актуального для актеров на площадке создания образа и той формы жизни, которая большинству участвующих в этой постановке, в этой съемке доступна. Это пример сонастройки и производства такого настоящего, который является повторением какого-то другого настоящего. Но, тем не менее, ни то прошлое настоящее, ни это актуальное не исключают друг друга. Мы не танцуем в память о том, как танцевали наши предки. Мы танцуем, создавая некоторую форму совместного мира нашего и их, одновременно внутреннего и совместного. И, собственно говоря, эта форма нас обеспечивает расширенным и разделенным с другими переживанием мира и времени.
Иди, сестру. Вся бригада собралась, а бригадира нет.
Ой, то. Мать-то здесь до полного форса, а костымать был чисто в толк не возьму.
Вот мы послушали этот пример звучания частушки в исполнении главной героини и в исполнении очевидным образом девушки, владеющей этой пластикой. А теперь, и частушка нам в этом помогает, мы можем поговорить о ритме и о том, каким образом ритм участвует в производстве настоящего. Я приведу цитату из исследования Ауэрбаха. Основу восприятия ритма составляет способность к схватыванию и осознанию последовательных элементов как единого целого. Аналогичная нашей способности охватывать взглядом часть пространства с определенного угла зрения. Эту способность к схватыванию пониманию часто называют психическим настоящим, поскольку оно соответствует восприятию, в котором существуют одновременно следующие один за другим элементы. Такой является наша способность воспринимать простые выражения, как, например, номер телефона. Психологическое настоящее имеет границы, которые связаны как с длительностью, так и с природой элементов. Так можно воспринимать последовательность двух идентичных звуков, которые следуют за пороговым интервалом от 1/10 секунды до 1 секунды, ну, до почти 2 секунд. Вот это мы можем воспринимать как единое целое. За пределами этой длительности звуки становятся элементами, воспринимаемыми как независимые друг от друга. Но сколько элементов можно воспринимать в этом настоящем? Здесь, пишут ученые, необходимо провести различие между разрозненными элементами и элементами, образующими структуру. Хотя мы способны схватить и осознать только около 5 букв алфавита, предъявленных в беспорядке, мы вполне можем воспринять 12 слогов, образующих стихотворение. В воспринимаемой структуре, независимо от того, повторяется она или нет, мы воспринимаем подгруппы, называемые блоками. Чем больше секционировано, то есть разделено на части или блоки, воспринимаемое единство, тем дольше может быть психическое настоящее. Цитата закончена. Когда мы говорим о гештальте, есть привычка мыслить гештальт визуально. Здесь же речь идет о том, что организованные звуковые, то есть временные структуры расширяют настоящее, делают его воспринимаемым и большим, чем обычно. Но, несомненно, это гештальты. Я полагаю, что именно таковы фольклорные структуры. И приведу еще одну цитату, и это цитата из Мамардашвили. «Искусство, мне кажется, уже в архаических основаниях воображаемым пространством очень сильно организованных предметных структур, несущих в себе одновременно большую избыточность и неопределенность или переопределенность. Пространством, в котором или через которое происходит реконструкция и воспроизводство человеческого феномена на непрерывно сменяющемся психобиологическом материале природных существ. Прервусь в цитировании. Смотрите, как красиво. Мы есть природные существа, сменяющие друг друга, биологически проживая свою жизнь. Но есть такие формы, которые воспроизводят в нас человеческое как феномен. Цитирую дальше. Пока я слушал дискуссию, у меня перед сознанием навязчиво всплывало одно воспоминание детства. Дело происходит в грузинской горной деревне, где родился отец и где я часто бывал. Там на похоронах плачут профессиональные плакальщицы. Это мы оставляем на совести Мамардашвили про профессиональных. И двигаемся дальше. Итак, плачут профессиональные плакальщицы, как ударами кнута, взбивая чувствительность и приводя человека в психически ненормальное состояние, близкое к экстатическому. Они профессионалы и, естественно, не испытывают тех же эмоций, что и близкие умершего, но тем успешнее выполняют форму ритуального плача или пения. Юношей я не мог понять, зачем это, ведь они притворяются. А позже, как мне показалось, понял, психические состояния как таковые, искренние чувства, горе и тому подобное, не могут сохраняться в одной и той же интенсивности, рассеиваются, сменяются в дурной бесконечности, пропадают бесследно и не могут сами по себе своим сиюминутным, дискретным, конкретным содержанием служить основанием для явлений памяти, продуктивного переживания, человеческой связи, общения. Почему, собственно, и как можно помнить умершего, переживать человеческое чувство. Всплакнул, а потом рассеялась, забыл. Дело в том, что естественно забыть, а помнить искусственно. Искусственно в смысле культуры и самих основ нашей сознательной жизни. В данном случае в смысле необходимости возникновения и существования сильных форм или структур художественного сознания, эффекты собственной работы которых откладываются конституцией чего-то в природном материале, который лишь потенциально является человеческим. Мераб Мамардашвили говорит о человеке как о природном материале, лишь потенциально человеческом, и о таких структурах культуры, которые его человеком делают, производят в нем человеческое. Цитирую дальше. «Своей организацией они вводят психического природного индивида в человеческое, в преемственности постоянства памяти, в привязанности и связи. И это важно, потому что в природе не задан, не закодирован, не существует естественный, само собой действующий механизм воспроизводства и реальности специфически человеческих отношений, желаний, эмоций, поступков, целей, форм и так далее. Короче, самого этого феномена как такового. Реактивность нашей психики – это одно, а ее проработка человеком в преднаходимых им общественных культурных предметах, предметы искусства лишь частных случаев, другое. Именно последнее конститутивно для самого бытия того человеческого чувства, которое в приводимом примере выражалось плачем. Специальные продукты искусства – это как бы приставки к нам, через которые мы в себе воспроизводим человека. И, может быть, искусство делает это как раз избыточностью и неопределенностью в своих структурах. В скобках он замечает, я говорил выше о возможном именно человеке. Приводя в действие прежде всего обязательность и силу формы, без предположения знания и поучения о том, каков мир, как устроено общество, каковы сцепления и связи мироздания. Повторяю, в формах искусства мы имеем дело с обязательностью сильно организованной формы, следование которой обеспечивает воспроизводство состояний при неполном знании ситуации или вообще невозможности ее аналитически представить. Цитата закончена. В самом начале нашего курса я приводила другую цитату, цитату из гениального лингвиста Пудена де Куртене. Он писал, «Люди, живущие одновременно, влияют друг на друга. Всякое новое поколение, вновь нарождающееся и подрастающее, непрерывно сталкивается в лице отдельных своих представителей с представителями предшествующего поколения, образуя так называемое современное поколение и так далее без конца». Если же оборвется нить взаимного общения, прекратится и история общества, а также история языка. Если между одним и другим поколением произойдет хотя бы весьма кратковременный разрыв, непрерывность истории нарушается. Если происходит разрыв, то, что было до этого, уходит вместе с пляской и пением. И с пластикой, которую мы можем наблюдать и слышать в фильме 1939 года. Отчаливает целый континент значений, отношений и жизненного мира, к нему утрачивается доступ, потому что доступ обеспечивается памятью и передачей. И вот эта память и передача, это не память и передача, я не знаю, гимна, который мы выучили в школе, хотя, скорее всего, это тоже. Это память и передача колыбельной, про волчка. Вот этими вещами преемственность мира и возможность его расширения в настоящем и обеспечивается. И это усилие является не индивидуальным, оно интерсубъективно. Это может быть между двумя, это может быть между пятью, это может быть в виде танца, это может быть в виде причитания. Причитающее обеспечивает памятью и тех, которые присутствуют здесь и сейчас, и тех, которые будут потом. Ну, например, нас, записывающих через 70 лет причитаний, например, причитаний, которые женщина услышала один раз когда-то в своем детстве. Тем самым она обеспечивает между вами, слушающими эту лекцию, мною, слышавшей ту женщину, которая вспоминала для меня причёт, который слышала в своей юности, и той, которая причитала, огромную временную связь. Она разместила нас через это усилие в настоящем, не в прошлом, а именно в настоящем, но она сделала его огромным. Когда я говорю «она», я имею в виду ту, которая вспомнила и для меня пропричитала то, что слышала от своей старшей сестры, которая, когда была девочкой и была на ее свадьбе. Вот таким вот образом, тогда, когда мы вместе слушаем причитание, мы оказываемся в этом самом странным образом разделенном большом настоящем. Что важно подчеркнуть, тексты, когда мы их записываем, расшифровываем и публикуем, этого не передают. Мы можем прочитать текст фольклорный и даже попытаться его расшифровать, открыть его метафоры и так далее. И тогда, например, у нас получится словарь мифов народов мира или словарь славянские древности. Но у нас никак не получится описать тот опыт, который проступает только через такого рода художественную практику. Надо сказать, что Мамардашвили говорит о причитании, но при этом он говорит об искусстве. Он говорит о художественных практиках, которые удерживают возможность разделенного настоящего за счет особой формы, особой речевой формы, подчеркну я. Для того, чтобы с этой формой расширения времени разобраться, мы послушаем еще кое-что. Это песня «Горе» из репертуара Аграфены Глинкиной, и ее исполняет наша коллега Алла Никитина.
Горе, ой, мое горе, горе, ой, мое горе, горюшка большая, кабытьке ты ему горю, кабытьке ты ему горю, родна матушка пришла, говорила б я с ею, говорила б я с ею, а всю ночь куда сыту, посоветуй мне, мати, посоветуй мне, мати, как мне быть, как мне быть, тут ли мне жить, тут ли мне жить, али прочи отойти. Живи, дочка, живи, живи, дочка, живи, а как я проживала, расти, дочка, дятей, расти, дочка, дятей, а как я узрастила. Горюй, дочка, горя, горюй, дочка, горя, а как я проревала. Ходи, к матушке в гости, ходи к матушке в гости, пока матушка жива, пока матушка жива, пока матушка жива, дороженькая мила. А как матушка умрёт, а как матушка умрёт, дорожика зарастёт, зарастёт дорожунькя, зарастёт и широкая травою муравою, травой муравою, травой муравою, хорошою зеленою.
Я не знаю, слышите ли вы это, но, как мне представляется, совершенно точно, утрата матери проживается прямо в процессе пения. То есть мы не в режиме таксиса находимся, когда одно событие описывается в отношении другого события, но не в отношении меня. Я внутри, я в диктическом отношении к происходящему. Дороженька память зарастает прямо на наших глазах. Если сослагательное наклонение, в которое мы переходим, я имею в виду, я процитирую, «Кабы этого горе родна матушка пришла, говорила б я с ею во всю ноченьку до свету». А вот оно было сослагательным, а потом становится изъявительным. Оно становится настоящим временем разговора с матерью. Последние строки, казалось бы, повторяют тот же смысл. А как матушка умрет, дороженька зарастет. Казалось бы, речь идет о будущем. Но нет, эта дорога зарастает прямо здесь, прямо сейчас. Зарастет дороженька, зарастет широкие, травой муровую, росшую зеленую. Для переживания забвения и утраты необходимо время. Именно поэтому нужен повтор. По сути дела, это смысловой повтор. Зарастет дороженька, зарастет широкая, мы говорим то же самое. Но нам нужно прожить это. А для того, чтобы прожить, нужно, чтобы включилась вот эта вот форма повторения, о которой писал Делёз. Нужно, чтобы одно вложилось в другое и тем самым сделало происходящее живым настоящим. Нужны повторы. И заключительная тема нашего разговора, которая прозвучала в начале, это тема слабой доли. Лет 20 тому назад, когда у нас наконец появилась камера, дело было в Вологодской области, исполнительница показала, как она качает ребенка в люльке. Люлька была подвешена на очеп, она взяла в руки вязание, вставила ногу в веревку, которая привязана к колыбели. Она качала колыбель, пела и еще раскачивалась телом. И все это происходило в разных ритмах. В ее теле разворачивалось несколько ритмов. Я заметила, что когда ты поешь колыбельную, то ты качаешься на слабую долю. Хотя все твое музыкальное школьное образование обучило тебя действовать в такт. Ну-ка, дети, хлопаем вместе. То есть мы, когда пытаемся синхронизироваться, мы это делаем на сильной доле. Это было странное для меня открытие, и происходило оно, когда я родила дочь, то есть первого своего ребенка, и когда вдруг обнаружила потребность укладывать ее спать и пить. Получается, что первая речь, в которую погружен еще не говорящий младенец, выстроена на особенных телесных и звуковых ритмах. Речь колыбельной соединяет телесные и речевые ритмы. Телесное движение, вот этот качок, наклон, происходит на слабую долю. Колыбельное действие тоже можно назвать совместным музицированием, хотя младенец участвует в этом совместном музицировании по принуждению. Но можно себе представить, до какой степени базовой является эта речевая, музыкальная и ритмическая прошивка. Это то, что утеряно навсегда. Но кроме этого, да, что очень важно сказать и что я хотела сказать, это то, что в нашем теле посредством речи происходит создание таких форм, которые обеспечивают нас возможностью подключаться к общему проживаемому совместно настоящему. И если думать так, как я вам предлагаю подумать по поводу ритма тела и совместного музицирования, кажется, здесь открываются большие горизонты.